Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Включайте YouTube-канал «Эхо Москвы» и увидите особое мнение Виктора Шендеровича, журналиста и писателя. Здравствуйте, Виктор Анатольевич.
Добрый вечер.
Мы следим за тем, что происходит вокруг фонда борьбы с коррупцией, вокруг предвыборного штаба Алексея Навального. Самого Навального задержали, но, правда, быстро отпустили. Леонид Волков в ОВД и не исключает Навальный, что будет сегодня же суд. Туда никого не пускают. Опять план крепость. Ну и там в нескольких регионах забирают.
Отстреливают от журналистов.
Пока от нет. Ну а журналисты, ладно, там адвокаты
за них. Могут прийти адвокаты.
Уже пришли,
а это хана.
Их не пускают.
Ну, конечно, если придет адвокат,
вот.
Ну, то всем
хана. И в регионах тоже, конечно. Значит, забирают координаторов штабов. Да. Что такое страшное случается,
ничего,
что надо постоянно кого-то забирать.
Все абсолютно логично. Есть фонд борьбы с коррупцией, и коррупция с ним борется. Они борются с коррупцией, а коррупция борется с ними. Абсолютно ясное целеполагание. Чего удивительного? Было бы странно, если бы с ними не боролась коррупция. Mm-hmm. Ничего противопоставить расследованиям Навального, уже многолетним и чрезвычайно популярным, ничего противопоставить, кроме прессования, задержания, арестов, мордобоя активистов, лжи, они не могут. Умолчание. Просто не называть по имени в надежде, что рассосется само.
Так вот, ровно я об этом как раз хочу спросить. Умолчание, очевидное игнорирование Навального. Ну, так бы и делали. До 18 марта просто
так
нет
они,
такого человека. Зачем
так
каждый
они
раз
так и
дарить
делают.
Повод?
Нет, они так и делают. Об этом не сообщат сегодня. Российский избиратель об этом не узнает. Нас с тобой слушают отрезанный ломоть. Об этом сообщит еще «Дождь». Это все отрезанный ломоть. 70 тысяч подписчиков у «Дождя», да? Сколько-то там, сотен тысяч, допустим, там, да?
Ну, «Медиазона» пишет.
«Медиазона», да, это отрезанный ломоть. А для российского избирателя, для россиян этой новости нет. Эта новость есть для кого? Эта новость есть для значит, тех, кто работает с Навальным, да? И для активистов, которым говорится, прессовали, прессовать будем, мы вас видим, мы за вами наблюдаем, мы будем делать то, что мы хотим, адвокатов не пустим, да, все будем делать так, как хотим. Сегодня бывают странные сближения, писал Пушкин, да, получил год колонии Дмитрий Борисов по делу 26 марта, год колонии.
Ну, это же тоже для активистов.
Тоже для активистов. Это ясный месседж, как говорится. Ясный месседж. Ребят, мы вас будем сажать, задерживать адвокатов, не пускать, творить беспредел. Да, мы будем делать то, что хотим с вами. А никакой общественной поддержки, популярности, свойственной русскому народу, там, сострадания к униженному, оскорбленному, никакого милосердия не будет, потому что российский народ об этом просто не узнает. Ему сегодня ни Андреева, ни Соловьев, никто об этом не расскажет.
Ну, Андреева уже
Андреева
расскажет
не...
всем,
ну, хорошо,
кроме Москвы. Ну, погодите, есть же, во-первых, есть все более и более распространяющийся интернет, и сейчас люди из интернета там определенной возрастной категории получают половину всей информации,
правильно.
А там младше условно 30 Таня, только из интернета.
Смотри, какая, не побоюсь слова, фигня получается. Те люди, которые в интернете получают информацию, и которых интересует, что происходит со страной, и в частности с Навальным, потому что они понимают, что это связано с тем, что происходит со страной, они об этом узнают. Это они из этого получат ясный месседж. Ребята, уходите отсюда, да? Уходите. Не надо нас раздражать. Мы можем сделать с вами что угодно. Кто узнает о том, что Борисова посадили, Дмитрия Борисова, фигурант, человек, который вышел на улицу мирно, без оружия. Его посадили, дали год колонии. Да? А кто об этом узнает? Такие же. Подумают. Один выйдет, в следующий раз пятеро застремаются. Потому что год свой, да, вот так вот, год в колонии, в СИЗО, да и чтоб тебя еще прессовали, да.
Ну, год это немного
это
по
немного.
Сравнению с
Нет.
болотным делом.
Год это немного, когда у другого. Когда сам, я сидел 3 дня на гуптической вахте в армии, ты знаешь, хватило, чтобы оценить, что такое, когда ты можешь ходить куда хочешь, да. Это 1.5 года в армии, вот так хватило для того, чтобы оценить свободу. Это мало когда другого. Когда тебя, это очень много. Очень много. 10 суток ареста, это очень много, Таня. Очень. Значит, из этого мы можем сделать ясный вывод в очередной раз. чего и кого боится власть, кому она применяет так, против кого направлены ее усилия. Что-нибудь случилось с Ксенией Анатольевной, Григорием Алексеевичем, с Грудининым, с Бабуриным, и кто там у нас еще, Титов еще какой-то бегает там, да? С кем-нибудь из них что-нибудь эдакое случилось, задерживали, прессовали начальников штабов, да, арестовывали.
Грудинина, говорят, очень сильно ругают, там все время какие-то разоблачения, скандалы.
Ругают.
Нищетова?
Это Нищетова совершенно. Давай я расскажу, почему Нищетова. Потому что надо смотреть по следу. Вот след есть, который остается, который создает репутацию от человека, от явления. Значит, выборы все эти потешные, да, вот и Собчак с либерализмом, Грудинин со Сталиным, Явлинский с Бородкой, там, Бабурин, Титов. Чем больше...
Сурайкина не забывайте. А? Сурайкина не забывайте.
Упустил совсем. Что за овощ такой?
Это коммунист.
Коммунист?
Коммунист,
да. Их там трое теперь. Отлично, на здоровье. Дорожек много. Ну, Жириновский.
Кандидат.
Да ладно, не отвлекай мысли. Я говорю, это на здоровье. Тут чем больше шуму, хайпа, разоблачений, скандалов, тем для власти, разумеется, лучше. Это то, что называется, как братец кролик просил, не бросай меня в терновый куст. Им только этого и надо. Чтобы был хайп, скандалы, обвинения, чтобы была иллюзия предвыборной, мощной предвыборной кампании, активной, разносторонней предвыборной кампании, которая что? 19 марта увеличит легитимность результатов. У нас появится новый президент, фамилию которого мы знаем, который, кандидат, который не принимает участие вообще ни в чем. Обрати внимание, за 3 недели до выборов, будущего победителя выборов, вообще нет. Нигде.
Он президент, он работает.
Он работает, о да. В других странах он не работает в это время. В это время он нет, он не появляется в качестве президента.
1 марта будет федеральное послание.
О да, да.
Вот это вот.
Так вот,
послание федеральному собранию.
Не отвлекайся.
Нет,
темы,
я
Таня,
тут не сижу отвлекай. Ровно для того, чтобы вас отвлекать.
Не стоит. Я думаю, да? Нет, не стоит.
Может, все-таки попробую?
Нет, не стоит. Да, я все-таки договорю свою нехитрую мысль. Так вот, им это в радость, вот эта вся хипиш предвыборная, он повысит легитимность власти. Единственное, что их интересует, это уровень легитимности 19 марта. Внутри страны, по ощущению в воздухе, по уровню приятия-неприятия в воздухе, по раздражению, которое достигло критические точки, как ты помнишь, в 2011-2012 году, да, и так далее. Их интересует только это. И снаружи, до какой степени удастся какую часть мира убедить в том, что у нас, как было сказано, не режим Путина, а, как поправил наш представитель в ООН, законно избранная власть. Так вот, у нас режим Путина, а не законно избранная власть, уже давно. Но их интересует только степень легитимности.
Я поняла эту
и в связи с этим,
вашу нехитрую мысль, которую мы уже 3 раза повторили. А, тем не менее, вот то, как идет кампания Грудинина и против Грудинина, нет ли здесь ошибки, что пустили кандидата, который может стать неожиданно популярным? И поэтому его так можно.
Послушай, мы знаем уровень этой популярности. Это одни и те же люди. Люди, которые голосуют за Сталина, это одни и те же люди. Они отморожены, они перевоспитанию не поддаются. В электоральном смысле, да, этим можно пренебречь, потому что никакого угрозы второго тура от Грудинина не будет. Никакой угрозы будущей власти очередной до уже четверти века, да, путинской, не будет от Грудинина. Дальше подробности. И дальше некоторая цирковая технология. Дорогие зрители цирка, не смотрите на яркий платок, которым машет по широкому кругу фокусник. Фокус происходит где-то в другом месте. У тихой мышки ассистентки, где-то за спиной, у кулисы, в другой руке. Ярким платком машут, чтобы вы разинули варежку и смотрели за этим ярким платком. Вот этот яркий платок, так называемая предвыборная кампания, и нас все время отвлекают на сюжеты. Ой, Грудинин, Собчак. И вы, смотрите, у нас же выбор. Смотрите, какая борьба идет. Кто придет вторым? Кто наберет 3%, а кто 4%? Это чрезвычайно важно. Чрезвычайно важно. Гораздо менее важно, конечно, чем то, что эти выборы вообще нелегитимны. Путина там не может быть вообще, потому что не может быть никогда. Что это все нелегитимно с самого начала. Что нету никаких выборов, когда главный политический противник недопущен. Не задаются эти вопросы, отвлекают этим ярким платком. И я отказываюсь обсуждать вместе с тобой или с кем-то другим, каким образом крутится в воздухе этот яркий платок, отвлекающий от главного, от простого фокуса, который сейчас происходит. Нам предстоит очередное захват и удержание власти. Статья 278. Это я тоже не в первый раз повторяю. До 20 лет лишения свободы. Особо тяжкое государственное преступление.
На моменте, где Виктор Шендерович демонстрирует очень хорошее знание Уголовного кодекса Российской Федерации, мы делаем небольшой перерыв, а потом продолжим.
Не спать! Реклама!
С вами художник и писатель Эдуард Кочергин и издательство «Витанова».
Вы уже вошли в историю культуры города, и не только, но еще и в цифровую историю, так сказать, дела и печатного, и изобразительного. Пожелал бы сохранять в «Витанове» все достигнутые вами же замечательные качества, отношение к работе, отношение к авторам, любовь к изобразительному делу, что важно, к внешней форме книги, что тоже очень важно. Продолжать эту вот культуру, которую вы решили уже и нашли, и только улучшать ее. Стараться все-таки на уровне хорошего петербургского вкуса, старого такого. Если это удастся, то я вас поздравляю. Роскошные просто книжки.
Лучшие подарки тем, кто вам дорог. В интернет-магазине vitanova.ru.
ООО «Витанова» 198-097, Санкт-Петербург, Огородный переулок, дом 23, ОГРН 102-780-277-0159.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и...
Съел и порядок.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгар. В гостях у меня Виктор Шендерович. Ну вот, возвращаясь к людям, которых сажают, сегодня год колонии получил Дмитрий Борисов, и там еще много других фигурантов, и по этому делу, и по миллиону других. У каждого практически из этих людей, которые получают сроки реальные, есть родственники, друзья, знакомые, и они видят всю ту несправедливость, которая происходит. Несправедливость это множится, ну, если не в геометрической, то в математической прогрессии точно. В арифметической.
Да.
И вот как, почему из всех этих людей, которые видят эту несправедливость, не складывается некая реальная
общность? Тут есть несколько социологический вопрос, скорее бы социолог должен был профессионально на это отвечать. Я отвечу по ощущениям, без внятой социологии, по ощущениям. Первое. Очень низкие общественные стандарты и нормы. Да, люди, которые чувствуют несправедливость, им некуда с этим пойти. Нету ни свободной прессы, ни оппозиционной партии, да, которая поднимет скандал по этому поводу и уволит, там, так сказать, да, себе рейтинг нарастит, а конкурентов подсидит и так далее. Некуда, ни суда. Страх репрессий, расширение репрессий гораздо больше, чем возможности по их преодолению. Поэтому большая часть родных и близких озабочены не изменением политической ситуации. Вот родные Дмитрия Борисова сейчас будут пытаться облегчить ему жизнь в колонии и его туда, может быть, вытащить. Да? Или чтобы не было хуже. Они не будут сейчас родные, я их очень хорошо понимаю, заниматься улучшением политической ситуации. Когда у тебя какая-то, да, беда с близким, медицинская, то и я, и ты, мы даем в лапу доктору, да, мы не, так сказать, не боремся за законность, а мы даем деньги, чтобы он выжил, чтобы ему было легче, лучше. Да? Мы не идем в министру здравоохранения по поводу того, чтобы близкого человека положили там без лекарств в коридоре. Мы даем кому-нибудь деньги, и его кладут в палату, если есть деньги, да? Вот и все. Поэтому привычки преодолевать и механизмов для преодоления нету. И люди замыкаются в решении вот этого вопроса. Родные Дмитрия Борисова будут сейчас заниматься тем, чтобы он там не случилось чего плохого в колонии. Или, может быть, чтобы он вышел пораньше. Хотя, скорее всего, просто чтобы не вышел попозже, зная характер. Да? А про Борисова стоит рассказать, потому что конкретика, но мы привыкли к беспределу. Но все-таки, еще один. Значит, Борисов был задержан 26 марта, когда отказывался идти к автозаку. Его к этому автозаку понесли 5 сотрудников полиции. Я цитирую материалы дела. И когда несли, то Борисов, цитирую протокол, дважды высвободил левую ногу. Дважды. И ударил одного из полицейских Ерохина по шлему. Полицейский Ерохин испытал физическую боль через 2 месяца после удара. Вот так все было нормально. Но когда начали судить Борисова, вдруг выяснилось, что полицейский Ерохин, получив ногой по шлему от человека, которого он вместе с четырьмя другим волок, нельзя нанести сильный удар, должен тебе сказать. Даже не по шлему, да, когда... Но, тем не менее. Вот он испытал физическую боль. И поэтому нападение на сотрудника полиции. Да, нападение на сотрудника полиции. А спросить бы, значит, у полицейского Ерохина, кого хрена он и четверо его товарищей космонавтов волокли безоружного человека, который в соответствии с Конституцией вышел выразить свое мнение.
Он выполнял приказ.
Значит, ему надо напомнить... темному полицейскому Ерохину, если он это ответит, надо напомнить решение Нюрнбергского трибунала, где были повешены и 600 тысяч посажено всех выполнявших приказы. Да? И напомнить ему, что 46-го года это не канает. И что их действия были незаконны. И отмазка не работает. И что они все преступники. Запущено дело так, я писал об этом даже уже, что полицейский Ерохин даже не подозревает, что он преступник. Он действительно думает, что он полицейский. А он преступник.
Виктор,
так вот, если уволить Ерохина, тех, кто тащили Милюкова, тех, кто давал приказ, а также выгнать власть, которая отдавала им этот приказ, и озабочена только сохранением своей задницы, использует полицию в этих интересах, то вот тогда следующий 5 раз подумает, выполнять ли ему преступный приказ. Так работают, так сдвигаются общественные нормы. Но в данном случае мы говорим о теории. Практика заключается в том, что все те, кто нарушали закон, полицейский Ерохин, все остальные полицейские, те, кто давали им команды, все на свободе, некоторые в повышении, а Бирюков, Борисов, простите, в лагере.
Вы прекрасный план нарисовали, значит, всех уволить, набрать, видимо, новых. Да?
Да, конечно, да, конечно.
Но будем из россиян набирать.
Из россиян.
Конечно. Да. Ну, тогда просто пару цифр от Левада-центра. Отношение россиян к советским спецслужбам заметно улучшилось за последние 20 лет. Они все меньше ассоциируются с политическим террором и все больше с защитой интересов государства. Речь идет о ВЧК и о КГБ.
Понятно. Ты, наверное, видишь противоречие между этой информацией и тем, о чем я говорил раньше. Я тебе добавлю, вот давай, про это стоит поговорить. Ровно те же россияне, как ты помнишь, наверное, наверняка помнишь, 25 лет назад были другого мнения, да, о ВЧК, потому что им что-то рассказывали другое, не то, что рассказывают этому поколению россиян, выросшему, про ВЧК. Это нормы, я уже употреблял это слово и все время употребляю, это рукотворная вещь, нормы. Они меняются в любом обществе. Из тех же россиян элитой могут стать профессор Афанасьев, профессор академик Рыжов, академик Сахаров. И некоторое количество, мы помним, 100 человек приличных в Государственной Думе. 100 приличных, интеллигентных, неворующих, образованных людей. Норма была другая. Да, другой вектор. Поменялся вектор. Уже и последних нету приличных людей. 2-3 было в предпоследней Думе. Сейчас ни одного. Значит, это вектор из тех же россиян. Можно. И более того, тому же Ерохину. Вот дай ты этого Ерохина, извини, в наши руки. Дай ему, расскажи ему чего-нибудь про закон, расскажи ему про то же ВЧК, расскажи ему про Нюрнбергский трибунал. И он же не садист, этот Ерохин. Он же, скорее всего, нормальный человек. Он же, кстати говоря, сам не подал в суд, не захотел ни компенсации за удар ногой по шлем. Нет. Нет. Мы вообще не знаем, был ли там он, не был, кто это был. Это не важно. Мы же знаем, как ищут потерпевших. Это второй вопрос. Полицейский Ерохин совершенно не безнадежен. Он, скорее всего, нормальный человек. Вряд ли мы будем предполагать, что это какой-то Чикатило, затесавшийся в ряды, которому вот доставляет удовольствие какое-то пытать людей, там, убивать их. Нет. Нормальный человек. Этого полицейского Ерохина, да, из него можно сделать полицейского. И он будет полицейским. Если его Господь приведет в Норвегию, и он пойдет... Да, вот такой же Ерохин. Он там будет полицейским через какое-то время. И через какое-то время он будет по другим нормам существовать, работать и так далее.
То есть вы против люстрации?
Я, конечно, за люстрацию. Надо к чертовой матери.
Тогда они не вернутся на свои рабочие места, даже
вернуться...
если вы, Виктор Анатольевич, их перевоспитаете.
Нет, секундочку. Неважно, он или другой. Важно, что... Как... Вот перед нами пример Саакашвили. Не надо придумывать теорию. Перед нами практика. Коррумпированная страна, насквозь коррумпированная. С советских времен Грузия была образцом коррумпированности. Да? Приходит Саакашвили, меняются правила. Бендукидзе и Саакашвили приходят, и еще несколько человек. И вдруг выясняется, Честные полицейские, не берущие взятки чиновники, простые процедуры. Да, очень быстро.
А посадил, до сих пор так?
Посадил. Во-первых, до сих пор так. Во-первых, до сих пор он эту норму установил, и она держится. Она держится. Саакашвили не любит, а то, что он сделал, любит. Он, конечно, безусловно. Он посадил очень многие. А очевидно, изменились нормы. Бюрократические нормы, полицейские
нормы. Так изменились,
нормы.
Что потом Ванумер и Бешвили посадили человека, который, собственно, эти все реформы вместе с Саакашвили
делал. Тем не менее, не, секундочку. Ты все время предлагаешь, отводишь в частности, какие-то тепловые, ты как, нет, как самолет, уходящий от ракеты, ты выпускаешь тепловые
внимание.
Шары. Нет. Я-то как раз обращаю внимание, я пытаюсь смотреть общим планом. Общий план совершенно очевиден. Коррупция в Грузии резко изменилась на порядки, на порядки. Значит, нормы меняются, и не надо теоретизировать. Мы видели, как они на нашей памяти с тобой менялись туда-сюда довольно кардинально. Норма конца 80-х, демократическая норма, норма середины 90-х, что касается журналистики, адвокатуры, того-сего, да, и норма начальных нулевых, и норма уже десятых, это разные нормы. А люди, в общем, примерно одни и те же. Так что, ребята... Дело не в конкретном Ерохине, разумеется, а дело в нормах. Ими надо заниматься.
По поводу норм, кстати, тут третий день все не могут успокоиться деятели культуры из-за интервью Алексея Серебрякова.
Да, вот. Что-то страшно оскорбил Россию.
Да, у людей что, тоже, да, как-то внутри нормы поменялись. А у Серебрякова почему-то нет, кстати. Как-то неожиданно так.
Серебряков, у Серебрякова, видимо, тоже менялись нормы. Я Серебряков, сейчас я буду хвастаться, потому что Леша Серебряков мой ученик по ГИТИСу, просто вот тупо. Вторая Табаковская студия, там 83-й год, а я тогда преподавал сцендвижение. Не в том смысле, что я его так хорошо выучил, что стал приличным человеком. Многие ученики не стали приличными людьми, должен заметить. Вот. В том числе с тех же примерно курсов. Вот. Но Леша замечательно вырос, он всегда был очень талантливым человеком, он замечательно вырос по-человечески. В мощную независимую фигуру. Это нечастое сочетание вот такой социальной ответственности, человеческой глубины и Божьего дара. Это, мягко говоря, не всегда совпадает. В какой-то момент он развился замечательно. Да? Его отъезд это был результат его новой нормы. Он написал, что он хочет дать детям возможность развиваться, жить в свободном мире, быть свободными людьми. Там у него свои и приемные, да? Пятеро, кажется, детей. Да? Может быть, ошибаюсь, но много детей. Да? Дать им возможность развиваться в свободном мире. Леша Серебряков, в отличие от Владимира Владимировича Путина, например, он кардинально своих позиций политических не менял. Он из офицеров КГБ в демократы и обратно, значит, в тираны, он не ходил. Он довольно последовательно развивался. А то, что в очередной раз, мы же не про Серебрякова, мы же про реакцию, то, что в очередной раз наружу вылезла ущемленность, да, вот эта ущемленность наша, это совершенно очевидно, потому что это крик ущемленности. Вот эта вся Госдума, которая вопит и требует не давать ему сниматься. Вот это, вот давайте ударим рублем Серебрякова в Канаду, давайте его ударим рублем, запретим ему сниматься. Совок дремучий, уязвленность несчастная. Они рабы, к сожалению, в отличие от Леши.
Делаем небольшой перерыв. Это особое мнение Виктора Шендеровича.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгаур. Не забывайте смотреть нас на YouTube-канале «Эхо Москвы». Виктор Шендерович, журналист и писатель, сегодня мой гость. Виктор Анатольевич, сказали вы, что не желаете ничего обсуждать ни со мной, ни с кем-либо еще по поводу кандидатов и того, что они делают. Но я все-таки настаиваю. Про Ксению Собчак я хочу поговорить. В контексте
когда же я отказывался поговорить про Ксению Собчак?
Вот, прекрасно. А в контексте вот тех новостей, что мы услышали от Сергея Собянина, мэра Москвы, что... Значит, московское правительство рассмотрело вопрос, решило, что да, памятная доска Борису Немцову на доме, где он жил, будет установлена. И дальше Собянин пишет, что после обращения Ксении Собчак.
Чтобы никто, не дай бог, не подумали, что чего-нибудь другого.
Виктор Анатольевич, но это же реальное дело. Это дело, смотри, за которое все болели и очень переживали.
Смотри,
а Ксения Собчак это сделала.
Да, это сделала не Ксения Собчак, разумеется. Разумеется, сделал не Ксения Собчак. И я должен расстроить депутата Илью Яшина, который считает, что это результат многолетнего давления на власть. Три года добивались. Нет, это не результат давления на власть, это результат предвыборной разводки. Предвыборной разводки. Совершенно очевидный. И, как сказано у Ежелеца, некрасиво подозревать, когда вполне уверен. Давайте опять, я люблю распутывать ниточки. То, что появится мемориальная доска на доме, где жил Борис Немцов, хорошо. Если мост этот, он все равно будет носить его имя, он уже носит его имя, разумеется, мост, на котором вы убили, путь Немцов мост, очень хорошо. И это обязательно будет, так или иначе, тогда или раньше или позже. Дальше важные подробности. К тому, о чем я говорил. Власть чрезвычайно заинтересована в этой информационной, этой предвыборной битве. Вот это, об этом расскажут по телевидению, я не сомневаюсь. Подробно расскажут. Ксения Собчак, у нее сегодня общие интересы с администрацией. Как, впрочем, и у Грудинина, и у Явлинской. И у всех остальных. Они играют в одну игру. Они занимаются взаимным опылением, безусловно. Ксения Анатольевна раскручивается, очень мощно раскручивается. И получает совершенно новый импульс в биографии и карьере. И чрезвычайно помогает своему давнему другу Владимиру Владимировичу в легитимизации процесса.
Нам вот здесь вот с вами, не знаю, не с вами, с гражданами России, которые переживали, хотели, чтобы эта памятная доска была. Нам что, разве важно там для Собчак?
Важно.
Это предвыборный или не предвыборный?
Нет, это...
Путин или не Путин?
Послушай меня.
Важно же, что есть
важно
доска.
Важно и то, и другое, Таня. Важно и то, и другое. Потому что иначе мы все валим как в одну кучу, да, и как мы валим в одну кучу всю нашу историю. Есть Великая Отечественная война и Сталин. Значит, если ты против Сталина, значит, ты против победы советского народа в Великой Отечественной войне, значит, ты просто фашист. Да? Эти логические подмены мы проходили тысячу раз, да, знаем. Нет, все важно. И победа в Великой Отечественной войне, и Сталин, да, и заградотряды. И то, какой ценой была добыта эта победа. И то, сколько своих полегло от рук своих. И сколько полегло от бездарности. И сколько полегло от трусости. Все важно. И это, и это. И это не умаляет памяти павших и так далее. Вот надо развивать эти ниточки, разбирать. То, что появится. То, что по случаю, по предвыборному случаю, да, власти вдруг стало. Где этот серп? Где все эти бесстрашные ребята? Они ничего не плещут Собянину в лицо зеленкой? Нет. Который, а что так? Что так? Где они все? Прости, Господи. Где все эти негодяи? Что молчат? Почему никто не протестует? Не плещется зеленкой? Ни в кого? Да? Все же понятно. Разводка. Этот серп и, увы, Ксения Анатольевна Собчак координируются через кого выпустить на арену. Когда серп, чтобы поливать зеленкой активистов, да, а то и не зеленкой. Да? А когда либерализация? Это все из одного, извини, мозгового центра на Старой площади происходит. И вот эти вещи надо понимать. Я, конечно, за то, чтобы была доска памяти о моем друге Борисе Немцове. Я, конечно, за то, чтобы мост был назван. И хорошо, что это будет рано или поздно. Обязательно будет. И хорошо, что рано. Но это не основание не понимать, в каком договорнике нам предлагают участвовать. Это договорняк. Это позор. За это дисквалифицируют. Договорняк в спорте. Когда результат заранее известен. Когда люди изображают борьбу, а на самом деле получают от одного букмекера. Да? Это договорняк. Это позор. Это надо понимать, Таня. Радуюсь тому, что появится доска. Но это сделала не Ксения Собчак. И немного, увы мне... Увы, Илье Яшину и мне, и не в результате нашего многолетнего давления. Потому что наше многолетнее давление приходили негодяи от Собянина же, да, и разоряли мост. Приходили негодяи со Старой площади и поливали зеленкой в глаза активистам. Приходили негодяи оттуда же, где сегодня согласовали эту доску. Это одна договорная игра, и мы это должны понимать. И разводить эти ниточки, гнилую и нормальную. Врозь их, врозь.
А в истории с Кириллом Серебренником, просто, коль скоро мы уже вспоминаем, что к чему привлекает внимание Ксения Собчак своей очень активной деятельностью, вот она была в том числе и на судебном заседании по платформе, по самой студии.
Замечательно.
И слава богу, но... Вот история с Серебренником, она слишком дорого стоит, история с доской подешевле, и поэтому можно на нее согласиться?
Подозреваю, что в истории Серебренникова, я не знаю, у меня нет никаких инсайдеров, да, я не знаю подоплеки, мы ее, наверное, узнаем, думаю, что узнаем. Я не знаю подоплеки, судя по остервенению, которое есть внутри этого дела, судя по тому, что Малобродского держат в СИЗО, а не под домашним арестом, там включились еще какие-то механизмы дополнительные, личные. Мое предположение общее заключается в том, что дело Серебренникова – это знаковое дело для выяснения, кто там старший в берлоге. Среди, так сказать, условных либералов, да, это очень смешно звучит применительно к части администрации, но условных, ну, есть с кем сравнить, когда на другой стороне Сечин, то и эти считаются либералами, это понятно, да, разумеется. Значит, тем не менее, между убийцами, между кровопийцами и ворами идет давно дележка влияния. И еще, напомню, полгода назад обсуждалось, пустят там Навального на выборы, не пустят. А дело Серебренникова в свете его контактов с людьми в администрации, в свете его вписанности в либеральную, так сказать, систему, именно систему, значит, что он позволенный, был дозволенный либерал, который получал деньги на свои спектакли, и хорошо, что получал, разумеется, безумно талантливый человек и замечательный театр. Но его фигура стала знаковой. Да? И мне кажется, моя версия простая, что с его помощью его фигура и его судьба – это демонстрация влияния. Да? Эти люди говорят, мы будем делать с вашими, что хотим. Вот он ваш был, да? Вы с ним дружили, вы ему деньги давали, вы его продвигали, он был ваш. Да? Вот мы будем с ним делать, что захотим. Это что касается Серебренникова. Что касается Малобродского, мне кажется, там просто прямая месть за человеческое достоинство. Просто месть. Из него пытались сделать Масляеву, это не получилось, и ему просто мстят.
Виктор Шендерович, в программе «Особое мнение» не могу не спросить про ситуацию на Олимпиаде с нашей бронзовой медалью в кёрлинге. Но это очень странная история.
Эта история странная. И тут есть опять, говорю, распутывать ниточки. Что там случилось, не очень понятно. Действительно, не очень понятно. Возможность сведения счетов бывших товарищей по команде, о которой упоминал по горячим следам Крушельницкий, что подсыпали те, кто не прошли, не попали на Олимпиаду, подсыпали, да, чтоб знал. Да, такое бывает не только в нашем спорте, я не вспомню фамилии, естественно. Американская фигуристка когда-то наняла своего бойфренда, чтобы переломал там ноги, значит, другой американской фигуристки, которая там ее побеждала. Перед Олимпиадой, кстати, тоже. Такое бывает. Это то, что называется человеческий фактор. Нельзя исключать. Про это мы ничего знать не можем. Да? А про что мы можем знать, это про репутацию России. Потому что когда на допинге на этой Олимпиаде попался японец, я уже говорил об этом, никто не, так сказать, не посмотрел ни в сторону японского правительства, ни в сторону японского спорткомитета олимпийского. Ну, репутация другая. К нам после Сочи внимание другое. Презумпции невиновности уже нет, как к рецидивисту, да? Ну, многократно нарушивший закон, находится под присмотром. И это нормально. Это не нарушение прав человека. Но если человек пару раз своровал или убил, то, в общем, за ним и надо присматривать. Репутация у нас поганая после Сочи и всего, что произошло. Поэтому и реакция совершенно другая. А что произошло конкретно, он выглядел растерянным, совершенно очевидно растерянным. Трактовать растерянность можно по-разному, но по-человечески жалко. Это, кстати, было то немногое, что я видел, за что болел. Вот так получилось, что этот матч за бронзу я посмотрел и переживал, конечно, за эту замечательную красивую пару. Вот. Не знаю, что произошло, но мы сегодня можем говорить только о коллективной репутации, которая такова, что Крушельницкому ничего хорошего ждать персонально ему не стоит.
По поводу репутации тогда успеем еще. Ситуация в Сирии? Там вроде российские граждане, но
ну,
вроде...
Я это так подробно комментировал. Ты эту тему вводишь за одну минуту до конца эфира.
Ну, за неделю это стало столько всего нового.
Ну, более-менее... Давай так, я не буду так изобретать велосипед. Наш осведомленный товарищ военный, значит, у тебя в родственниках военные специалисты, значит, журналисты. Но другой замечательный наш коллега Александр Гольц сформулировал, что это была демонстративная порка. что с нами сыграли на нашей территории. Ведь наша игра уже 4 года. Их там нет, да, а подите докажите, а вот не доказали, не пойман, не вор. И американцы сказали, а это не ваши, не ваши, это просто какие-то бандиты, какие-то боевики, мы их уничтожим.
То как в России это комментируют официально?
Ну как?
Сначала пять человек.
Я не потом... я и... Нет, сначала, да, сначала я не я и лошадь пивога. Да. Понимаешь, да. Ну, судя по всему, их было пара сотен. Мы не знаем сколько. До сих пор не знаем сколько. До сих пор все, что удалось узнать явно не правительственным журналистам. Да, в настоящее время узнавало, новое узнавало и так далее. Да, и так далее. Значит, по-прежнему завеса тайны и ложь. Ложь и умолчание. Ничего другого наши не могут. А в данном случае очень болезненная пощечина. Очень болезненная пощечина именно по администрации. И военные получили очень тяжелую пощечину. Потому что одно дело в Луганске против разоренной нищей Украины, да, обесточенной и насквозь проеденной, так сказать, прокроеденной, да, потому что там напичкана нашими агентами. А другое дело, вот старший пришел, да, и спросил, вы так? Вы по этим правилам? Давайте по этим правилам. И мы получили... Первое за 60 лет, что важно, боестолкновение с войсками НАТО. Первое, скорее, даже не со Вьетнама. И это очень опасная красная черта. Надеюсь, что те, от кого зависит принятие хоть каких-то решений, в этом хотя бы отдают себе отчет при всей своей ущербности и желании реванша.
Спасибо большое. В особом мнении сегодня выступал Виктор Шендерович. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. До свидания.